Я вас приветствую, братья, еще раз. Меня пригласили в вашу церковь уже довольно давно, и я даже забыл о том, что меня пригласили. Так вот, календарь напомнил. И когда я ехал к вам сюда, искал, мне помогал Яндекс найти вашу церковь. Потом я ее нашел, меня встретил и Павел, и Сергей Павлович. И я тут ходил и чувствую, что это все знакомое. Потом я догадался, это же Савеловский рынок. И я вспомнил, как я еще не жил в Москве. И Савеловский рынок был всегда обязательным пунктом, который надо посетить, когда в Москву приезжаешь. И я подумал, это очень здорово, иметь церковь возле Савеловского рынка. Вы молодцы. Я думаю, что некоторые из вас, уже посмотрев, какой текст сегодня мы будем изучать, на какой текст прозвучит проповедь, может быть, кто-то из вас начал недоумевать, почему нам вот такой текст, чем мы провинились. Я вас не знаю, братья и сестры, и вы меня, скорее всего, знаете мало. Объясню довольно просто свой выбор. Я очень много езжу по другим церквам, и забываю, где я чего проповедовал. Это старческий склероз. А у меня уже, да, то есть вроде еще не старость, но уже не радость. Поэтому я взял себе за правило, чтобы не повторять, потому что у меня пару раз так было, что я в одной и той же церкви одну и ту же проповедь говорил. Поэтому, чтобы не повторяться и не впадать таким образом в неловкое положение, я принял правило проповедовать то, что я готовил для своей церкви, вот последнюю проповедь. То есть я ее точно больше нигде не говорил, кроме той церкви, где я пастор. Потому что там мы идем сейчас по Евангелию от Матфея, стих за стихом. Поэтому не обижайтесь, что вот для вас выбран такой стих. Ну так вот Господь судил. Сегодня модно сожалеть о грехах. Сегодня модно рассуждать о покаянии. Мода эта пошла с начала перестройки, и Чингис Абдуллаев снял фильм про покаяние. Национальное покаяние, покаяние за грехи отцов, личное покаяние. Правда, сейчас век уже более прагматический, и каяться стало не модно, стало модно сожалеть о грехах. Но и то в очень интересном смысле. Есть такая американская журналистка Хелен Роуленд, ей принадлежит очень много афоризмов, и один из них звучит так. Больше всего мы сожалеем о тех грехах, которые не совершили, когда подворачивалась оказия. Люди сожалеют о таких грехах. Но настоящее покаяние, о котором говорит Писание, оно не таково. Потому что оно ведет к новому духовному рождению. Без покаяния человека бесполезно воспитывать. Он останется всего лишь образованным дикарем. Где-то я читал, что однажды в каком-то диком племени очутился миссионер. А племя это было людоедское, они друг друга ели, съели всех своих соседей, потом начали есть друг друга. Их осталось немного, человек 300. И вот приехал туда миссионер и решил им проповедовать, хотел учить их язык. К его удивлению, вождь говорил на чистом английском языке и даже с оксфордским акцентом. И он спросил, а как это возможно? Он говорит, ну очень просто, когда я был мальчиком, приезжал уже один миссионер, и он меня увез в Англию. Я закончил Оксфорд, я жил там. Но потом я вырос, и мой папа послал меня назад, я теперь вот вождь племени. Он говорит, ну а как же так? Почему вы остаетесь людоедами? Неужели жизнь в светском обществе не изменила вас? Вождь сказал, ну почему же изменила, теперь мы пользуемся ножом и вилкой. Я думаю, что это очень важно. Понять, что покаяние — это не просто воспитание, это не просто принятие неких моральных принципов, не просто согласие с ними, и даже не просто желание им следовать. Говоря о покаянии, Бог имеет в виду нечто большее. И Он повелевает всем людям повсюду покаяться, как читали мы. И именно разъяснению этого Божьего повеления посвящена вот эта речь Иисуса Христа, которая записана в Евангелии от Матфея в 11 главе. Давайте прочитаем наш сегодняшний текст. Я смотрю, вы так, нет, не заботитесь, чтобы все помещалось. Ну ладно, тогда в Библиях читайте, как в прошлом веке. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, за небо вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Бог повелевает людям покаяться всем и повсюду. И этот текст, который мы прочитали, не спешите его закрывать. Я знаю, почему-то вот в церквах такой рефлекс, как только проповедник заканчивает читать текст, Библию закрывают. Это плохой признак. Это значит, что вас так приучили. Ну, когда Библия больше не нужна. Она нужна, не закрывайте. Что же нужно для покаяния? Об этом говорит Христос. И на мой взгляд, в этом тексте содержится целых 7 условий для покаяния. Каковы требования к покаянию? Что необходимо для этого? И первое условие состоит в том, чтобы грешник сам желал покаяться. Взгляните внимательно в 20 стих. Он начал укорять города, которые не покаялись. Согласитесь, глупо укорять кого-то, если у этого человека не было возможности что-то сделать. Например, если человек безногий, глупо укорять его за то, что он не бегает 100-метровку по утрам. Если Бог укоряет кого-то, это означает, что есть возможность покаяться, и она была. От грешника требуется решение. Потому что Дух Святой, как говорит Писание, обличает каждого грешника. В Писании сказано, Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. И что здесь требуется от нас? От нас требуется такая простая штука, как честность перед обличением. Надо вам сказать, что это большая редкость по нынешним временам. Почему? Потому что обличение чаще всего порождает ответную реакцию по типу «А ты-то кто такой?». И люди противятся Духу Святому. Кстати, Стефан это очень хорошо узнал однажды на собственном опыте, когда он кричал: «Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы», его побили камнями. Видимо, за грубость. Религиозное фарисейство, оно такое. Оно не выносит грубости, не выносит ничего такого, знаете ли, неприличного. Это же неприлично обличать нас в грехах, поэтому мы тебя побьем камнями. Чтобы неповадно было Духом Святым нас стращать. Но Писание говорит: когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Ожесточение — это то, что человек совершает со своим сердцем самостоятельно. Такова грамматическая структура вот этого предложения. И ожесточение — это первый шаг к жестокости. И Бог призывает нас не делать этого, не ожесточать своих сердец. Иначе Он начнет укорять нас. Говорят, что однажды стоял некий нищий и просил подаяния. И совсем как у Лермонтова, кто-то камень положил в его протянутую руку. На что нищий ответил: «Слушай, друг, а зачем ты отдал мне свое сердце? Теперь ты еще беднее меня. Забери, я не могу взять столь дорогой подарок». Бог призывает нас: не будь жестоким, иначе обеднеешь. До самого жуткого состояния дойдешь, что называется, до ручки, но со слезами покаяния растапливается лед неверия, как у персонажа сказки Андерсена, Кая, в глазу у которого застрял кусочек кривого зеркала. «Дети милые, вы либо как-то посидите спокойно, либо пойдите порисуйте. Я к вам обращаюсь. Больше не будете ходить, надеюсь». Второе условие. Божьи удостоверения, которые индивидуальны и достаточны. С 21 по 23 стихи Христос продолжает укорять города за то, что они не покаялись, хотя Бог давал достаточно удостоверений. И знаете, что меня всегда поражало в этой фразе? Бог говорит: если бы Тиру и Сидону даны были такие чудеса, они бы покаялись. Возникает вопрос: почему Бог не дал этих чудес Тиру и Сидону, если знал, что они покаются? Это сложный вопрос на самом деле. Бог говорит: вот смотрите, был великий город Тир, великий город Сидон. К ним тоже звучала проповедь, но не такая, как к вам. Если бы я туда пришел, они бы покаялись. Но он не пришел туда. Он пришел вот сюда. Какой мы из этого можем сделать вывод? Вывод простой. Бог дает каждому ровно столько, сколько необходимо покаяться. И не больше. Что называется, тютелька в тютельку. Для покаяния Бог дает строго определенное количество чудес и знамений, исходя из индивидуальных особенностей грешника. Бог не даст знамений больше необходимого. Да и то, что дает Бог, оно вполне достаточно. Если вы знакомы с географией Палестины, то наверняка эти строки вы должны были бы читать, ну, с усмешкой, что ли. Все как-то неправильно у Христа. Если бы Христос ходил по России и проповедовал в России, и пришел бы в Москву, то вот эта речь звучала бы так примерно. Горе тебе, Балашиха, горе тебе, Долгопрудный, горе тебе, Химки. Потому что если бы в Нью-Йорке и Токио были явлены чудеса, то они бы покаялись. И у меня все время возникает вопрос: Господи, ты ходил по еврейским деревням, там 200 человек от силы жило, от 200, может быть, до 1000, от 200 до 1000. И ты сравниваешь эти деревни с великими городами, Тиром, Сидоном, Содомом, это великие города. И ты приходишь туда и проповедуешь сам. Разве это не свидетельство того, что Бог заинтересован в покаянии? Он дает невероятные удостоверения для того, чтобы грешник покаялся. И эти деревни, конечно же, не оценили. Я думаю, что любой большой город перед Богом – это маленькая деревня. Поэтому Бог не делает большой разницы. Одинаковые деревни – Хорезм, Химки, Москва, Токио, Нью-Йорк – все это деревни. И Бог ходит, и Его достаточно. Нужно лишь оценить. А вот этого у нас как раз и не хватает. Потому что мы слушаем кого угодно, но не Христа. Я читал биографию известного музыканта, виолончелиста Мстислава Ростроповича, и говорят, в жизни его был такой интересный случай, когда он еще жил в СССР, ему приходилось выступать с шефскими концертами в окрестных деревнях. И вот однажды он приехал в сельский клуб какой-то, и рояль там был не такой, как у вас. Там было пианино, наверное, ласточка. Половины струн в этом пианино не было. Поэтому он не мог играть с аккомпаниатором. Со своим, которого привез. Что делать? Срочно нашли баяниста, который по счастливой случайности знал ноты. С ним быстренько порепетировали. И вот Ростропович на сцене с баянистом. И они начинают свой концерт. И вдруг из зала встает какой-то детина и орет: «Эй, лысый, не гунди, дай баян послушать». И если это была правда, то у меня вот только один вопрос. Почему Ростропович не эмигрировал вот в ту же секунду? Тот же вот день. Потому что слушать, как быдло не может оценить искусство, это жутко. Но мы все таковы перед Богом. Простите меня за такое грубое слово и такое грубое сравнение, если мы не хотим покаяться. Сам Бог пришел с неба на землю. Сам Бог ходит и проповедует. Сам Бог оставил нам Слово Свое Святое. Но люди говорят: ты распятый, не гунди, дай послушать наших. Дай послушать наших проповедников, дай послушать наших учителей. Дай нам слушать нашу психологию, дай нам слушать наш оккультизм, дай нам слушать наши гороскопы, дай нам послушать то, что мы хотим слушать. Не гунди, распятый, уйди. Бог говорит: не будет вам иного знамени. Не будет иного знамени, кроме того, что Сын Человеческий будет распят и воскреснет в третий день. И Бог говорит: прислушайтесь. Лучше прислушайтесь к Нему. Потому что иначе Гитлеру отраднее будет в день суда, нежели вам. Потому что Гитлер однажды сделал свой выбор и был последовательным, нормальным злодеем, маньяком, обычным злодеем-маньяком. А вы ходите в церковь и не слушаете Христа. И ему будет отраднее. Он был честнее вас. И я очень боюсь, если эти слова реально прозвучат в моей жизни. Третье условие, необходимое для покаяния, это смирение, уподобление младенцу. И Иисус продолжает речь и говорит: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, таково было Твое благоволение». Бог не открывает Себя интеллектуальным гордецам. И кто-то спорит с этим, говорит: «За что обидели мудрых? За что разумных обошли стороной? Ведь и человек, homo sapiens, человек разумный». И такие возмущающиеся забывают, что речь идет не о сравнении животного с человеком. Младенец, он тоже человек разумный. Но между младенцем и интеллектуальным гордецом разница такая же, как между сытым и голодным. Кому нужнее еда? Сытому или голодному? Мудрый и разумный объелся интеллектуально, ему уже ничего не хочется. Известный лютеранский пастор Вильгельм Буш рассказывал, как в Штутгарте жил благословенный священник Дан, и как встретил он одного члена своей общины, они были католики, это был портной, член общины, и Дан его спрашивает: «А почему вы никогда не приходите к причастию, господин портной?» Тот говорит: «Да потому что перед этим надо исповедоваться перед причастием и говорить, что я бедный грешник». И тогда священник говорит: «Хорошо, я освобождаю вас от этой обязанности говорить «я бедный грешник», а вы не можете перед причастием говорить «я высокомерный портной». Интеллектуальная гордыня. Люди, не могущие встать на колени. Я много таких повидал, да и я и сам таков. Преклонись колени, это что-то такое, что-то нужно сломать в себе. Вернуться действительно в детство, когда ты не размышлял о том, как ты выглядишь со стороны. Пасть ниц перед детской простотой Евангелия. Как говорил Джон Буньян, лежащий на полу не может уже упасть. Как бы этому научиться, чтобы жизнь свою превратить в покаяние? Известный богослов Карл Барт, действительно один из величайших богословов. Если вы читали его фундаментальный труд под названием «Догматика», когда я его читал, у меня складывалось ощущение, что его не понял ни переводчик, ни тем более я. И иногда закладывается мысль такая, что, может быть, он и сам не совсем понимал, что он пишет такое. Очень сложная книга. Очень сложные и красивые богословские концепции. Не совсем можно согласиться, но когда читаешь, видно, что это великий человек, неоортодокс. И однажды у него брали интервью после его выступления в Чикаго. И его спросили, что самое важное, что он узнал, занимаясь богословием. Какую самую важную концепцию богословскую он хочет отметить. И Карл Барт, убеленный сединами, вдруг заплакал и запел песню из репертуара воскресной школы. «Иисус меня любит». Как учит Библия. Это самая важная богословская концепция. Иисус меня любит. Так учит Библия. И я думаю, что за эти слова Барту многое простится. И нам тоже. Если мы станем таковыми. Четвертое условие. Для покаяния нужно, чтобы Бог захотел открыть нам истину. Посмотрите, все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. У людей, которые читают этот текст в отрыве от контекста, может возникнуть даже некая депрессия. Ага, значит, Бог от кого-то что-то утаивает. Значит, Он не всем хочет открыть. И есть похожая же мысль у евангелиста Иоанна в 6 главе. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Обратите внимание, однако, вот на это слово «все», будут все научены Богом, но не все придут к Нему. Интересно, что Писание говорит о том, что Бог будет призывать всех людей к Себе. Но не все на этот призыв откликнутся, но тот, кто услышит, и научится, то есть захочет научиться, тот придет. Таким образом, Писание говорит нам, что Бог желает открыть нам истину. Дальше Христос объяснит, кому Он хочет открыть, а хочет открыть Он всем. Но здесь очень важное предупреждение. Дело в том, что многие люди думают, что они Бога найдут. И очень часто я слышу в христианских свидетельствах: «Я нашел Бога». Мне все время хочется зацокать языком, покачать головой и сказать: «Какой ты молодец!» А я не смог. Я не смог его найти никогда. Я бы даже не помыслил, что его надо искать. Я не знал его. Вся история человеческих поисков Бога заканчивается только одним прекращением всяких поисков. Христос об этом говорил. Поищут многие войти, и не возмогут. Мы быстро устаем. Нам надоедает искать Бога. Бог же неутомим. Бог ищет человека. И никто не может прийти к Нему, если Бог не позовет однажды. Он зовет каждого. Рано или поздно. Либо естественным образом через проповедников, Библию, либо сверхъестественным образом. Мы не знаем, как это, но Он обещал: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Всех, каждого. Никто не может найти Бога. Нам не приходит эта мысль в голову, но это не значит, что эта встреча не состоится. Бог ищет нас. Кому же Сын хочет открыть? Это пятое условие для покаяния. Нужно осознать свое утомление и свое бремя. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные». Призыв обращен ко всем, потому что все таковы. Фактически Христос декларирует свой всеобщий призыв. Кто такой труждающийся и обремененный? Я думаю, что Христос здесь имеет в виду бремя и усталость от греха и от проклятия закона, которое тяготело над евреями. Ведь его первые слушатели в основном иудеи. Пророк Захарий свидетельствует, что тяжесть греха велика, беззаконие сидит у него на таланте свинца. Псалмопевец с плачем восклицает: «Беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». И грехи еще утяжеляются человеческими заповедями, законом, который выполнить невозможно, потому что Он регулирует и регламентирует даже самую малую вещь, самое малое действие нашей жизни. Когда мне становится скучно, я иногда открываю сайт с вопросами, которые задают современные ортодоксальные иудеи современным же раввинам. Там вопросы очень смешные иногда попадаются. Недавно я вот прочитал ответ на вопрос на целую страницу печатного текста. Вопрос: можно ли в субботу выбросить обкарканный памперс, предварительно его заклеив? Потому что работа же. И раввин совершенно серьезно отвечает, ссылаясь на Талмуд, на разных, так сказать, авторитетов в этом вопросе. И суть сводится к тому, что все зависит от того, из чего сделана застежка памперса. Если из клейкой ленты, то его нельзя застегнуть, прежде чем выбросить. Это будет работа. А если памперс на липучке, тогда можно. И я подумал, боже мой, взрослые ведь люди. Ведь взрослые люди всерьез рассуждают о таких вещах. И я далек от того, чтобы уничижить их и сказать, а я умнее или они глупее. Да нет. В том-то и дело, что они с поразительной серьезностью это делают. А что ими движет? Ими движет страх. Страх нарушить волю Божию. И Христос говорит, да сколько же уже можно? Сколько вы этих человеческих заповедей уже? Придите ко мне, все, кто устал от вот этой ерунды. Я успокою вас. Блаженный Феофилакт, толкуя вот этот текст, пишет. Что за труд уверовать, исповедовать и креститься? Ничего трудного в христианстве нет. Некоторым христианство кажется трудным. И они говорят, как же? Знаем мы. Придешь в церковь, на тебя столько навесит. Один мой знакомый говорил мне, он, правда, удержался. Но многие из церкви уходят, кстати, поэтому, потому что фарисейство ведь никуда не делось. Он мне рассказывал, он говорит, когда я только начал ходить в церковь, все увидели меня, молодой, там, богатый. И так меня все обхаживали и говорили, Бог любит, любит тебя. И я им поверил, покаялся, крестился. А потом выяснилось, что у Бога столько еще претензий ко мне. И оказывается, я еще вот столько вот должен всего делать. Он чуть было не ушел. Потому что праведная жизнь часто подменяется списком из глупых правил. Абсолютно глупых правил, запретов и так далее, и тому подобное. Мы привыкли к ним. Я сам уверовал в 92-м году в консервативной очень баптистской церкви. Я все время думал, что многое нам нужно, что ли. Вот. Так в Библии написано. Ну и эти-то же братья знают, они же старшие. Потом выяснялось, что ничего там не написано. И вообще все это странно. Поначалу веришь. Я так представил себе, приходишь ты в церковь, тебе говорят, а вот грех носить носки. А почему? Грех и все. Так старшие братья решили. А чего? Христос же не носил носков. Не носил, да. Портянки надо, да. А мне не трудно вроде. Спасение же Христос. Я и буду носить портянки. Но беда в том, что это на спасение никак не влияет. А ведь масса вот таких вот каких-то глупых совершенно установлений вдруг стала ассоциироваться и с христианством. И добро бы, это просто, мы договорились, не любим мы носки. Так нет, говорят, в Библии написано. А где? Написано. И Христос говорит, вы приходите ко мне. Все, кто вот устал от этого, вы все приходите ко мне. Я вас успокою. Потому что нет там труда особого. Живи, не греши. А грехи, они в Библии изложены. Живи по духу и не исполняй вожделений плоти. Люби Бога и ближнего. Все просто. И от грехов твоих избавлю тебя, говорит Бог. Потому что ты же покаешься, ты же попросишь прощения, и я избавлю тебя. И это поэтому шестое условие. Возьмите иго мое на себя. Иго – это крест, конечно. Это вера в то, что Христос умер за твои грехи, и готовность понести этот крест. И слово «иго» – это «ермо». Мы теперь в одном ерме с тобою. Господи, куда ты, туда и я. И христианину легко иго креста, не потому что крест очень легкий, не поэтому, а потому что Бог под этим же игом. В русском переводе это не совсем ясно, но по-гречески мы видим, что иго не просто мое, на тебе, как бы он не пастух, который напялил ермо на животное и говорит: «Чё ты там покрякиваешь? Я ж тебе говорю, легкое. Иди, иди, давай». И пинком дальше, или плечи. Нет. Это он берет это ермо. Поэтому и говорит: «Оно мое. Давай со мной». Если можно так выразиться, ермо, оно же всегда двухместное. Я понесу его с тобой. Он дышит рядом с нами, и он тащит эту тяжесть рядом с нами. И поэтому нам легко. Иногда победить грех сложно, непросто. Но он рядом, и он помогает. Покаяние подразумевает, что ты берешь крест его и идешь за Христом, будучи ему послушен. И если ты вдруг вырвался, загулял в поле, на тебя разбойники, бесы накинули свой аркан, тяжести греха навалили, в самое время вспрыгнуть и вернуться под иго Христа. Там и отдышаться. Потому что Он умер за наши грехи. Он понес их на себе. Вся тяжесть легла на Него. Теперь это иго легкое. Ну и последнее условие. Готовность учиться у Христа. Научитесь от меня. Я кроток и смирен сердцем. Учитесь кротости и смирению. Что это значит? Это означает, нужно отказаться от своих прав. Отказаться вот от этой вечной самоправедности. И сказать: Господи, я тебе доверяю, потому что ты был кроток и смирен. Чего не хватало Богу, я думаю? Чего не хватало Ему там на небесах? Что Он у нас здесь забыл? Там Ему поют ангелы. Там обращаются светлые лики, великие сферы. Там Троица, вечная любовь. Нет, надо обязательно сюда спуститься, где вонь, грязь, Палестина, комары. Эти сандалии жуткие, хитоны дурацкие, вокруг фарисеи, идиоты, жара, крест, кровь, боль, разрываются нервы, кричишь: Боже мой, для чего ты меня оставил, чего ты полез сюда, Господи, чего тебе там не хватало? Да ему всего хватало. Он просто решил поделиться с нами бытием, своей любовью. Он пришел, чтобы явить кротость и смирение. Он отказался от своих прав для того, чтобы спасти нас. И Писание говорит, когда мы не осознавали, что мы грешники, Он уже умер за нас. Я слышал историю, которая произошла много лет назад, еще в Советском Союзе. Был мальчик из верующей семьи. Семья большая, поэтому денег немного. Этого мальчика постоянно обижал богатый одноклассник. И говорил: да, у тебя родители глупые. Они не могут даже тебя обеспечить. Ну, мальчик говорил: да нет, чего, у меня все есть, всего хватает. Да ничего, что ты вот мне тут рассказываешь? У меня вот есть фотоаппарат со вспышкой. В советские годы. А, фотоаппарат со вспышкой. А у тебя нет. Ну и мальчику как-то это стало обидно. И он отцу как-то рассказал, говорит, вот там, был бы вот у меня папа фотоаппарат со вспышкой. Ну, отец крякнул, так, видимо, почесался. Дело-то дорогое. Ну, ничего не сказал. А надо сказать, что у мальчика приближался день рождения. Отец устроился там на дополнительную работу, чего-то где-то подколымил, что называется, поднакопил денег и фотоаппарат этот купил. И, кстати, ну, вы знаете, если у вас есть дети или родители, обычно как же покупаешь детям подарки? Вот есть деньги, надо сейчас купить. То есть пусть до дня рождения там месяц еще, но купить надо сейчас, потому что потом не будет денег. Ну, так и там получилось за месяц. Купил и спрятал его. Ну, я очень хорошо, кстати, эту историю понимаю. Мне тоже в детстве так покупали подарки, за полгода даже бывало. И, конечно, спрятать их же невозможно от ребенка. Ну, ты же всегда найдешь. Потому что примерно за полгода ты начинаешь соображать. Должны же уже где-то купить. Где-то уже оно лежит. Так и мальчик, он, так сказать, провел ревизию всех укромных мест в доме и нашел-таки этот фотоаппарат, эту коробку со вспышкой. И очень обрадовался, и рассматривал ее и так, и сяк, и что-то у него там не заладилось. И он, короче, эту вспышку уронил и разбил дребезг. Ну что делать? Заплакал, конечно. Собрал все это дело, осколочки, аккуратно в коробку положил. Упаковал, чтобы незаметно было. Поставил в этот чувак. И вот уже не рад сам. И в тягостном вот в этом ожидании месяц проходит. И вот день рождения, радости нет никакой. И папа счастливый, сияющий, достает эту коробку. И братья и сестры вокруг все. А, вау, фотоаппарат. Ну-ка показывай, со вспышкой. И он эту коробку берет, спасибо, говорит, и сам под стол прячет. И говорит, ну да еще открывай, показывай все. Да ну потом, может быть. Да не, давай открывай. Ну и папа говорит, ну сынок, ну что ты жадничаешь, ну покажи всем. И он открывает коробку, достает, вспышка целеванная. Ну, он смотрит на отца и говорит, одними глазами, это ты? Все нормально. Все будет хорошо. И я знаю, что Бог примерно то же самое сделал, потому что мы свою жизнь разбили в дребезги, смели, чего там смогли, упаковали в красивые коробочки. А Бог говорит, я там все склею. Да что там, все это выкинул, старое, прошло, теперь все новое. Вот новенькая жизнь твоя. Я кроток и смирен сердцем. Я пришел оттуда, чтобы дать тебе новую жизнь. Это похоже на нас. Милость Божия превозносится над судом. Поэтому самое время каждому из нас покаяться. Я говорю каждому из нас, прекрасно отдавая себе отчет в том, что многие из вас члены церкви со стажем. В Откровении, в послании к семи церквам, дано 8 повелений покаяться. Будь ревностен и покайся, несмотря на свой солидный церковный стаж. Говорит Христос.